Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу Александры Никифоровой с игуменьем Георгией Щукиной, настоятельницей Горнинского русского женского монастыря в Иерусалиме, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобной Ефросинии Полоцкой и в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Брат спросил его, говоря: «Скажи мне слово». Старец отвечал ему: «Сколько можешь, занимайся рукоделием, чтобы от своего рукоделия подавать имеющему нужду, ибо написано: милостыня и вера очищают грехи». Брат говорит ему: «Что есть вера?» Старец сказал в ответ: «Вера здесь значит жить смиренно мудро и подавать милостыню». Брат пришел к некоему старцу и, выходя, сказал ему: «Прости, Авва, что я отвлек тебя от правила твоего». Старец сказал ему в ответ: «Мое правило таково, чтобы успокоить тебя и отпустить с миром». Близ Киновии жил отшельник, делающий многие подвиги. Случилось некоторым прийти в Киновию, и они принудили его есть не в свое время. И после сего братья говорят ему: «Авва, не скорбишь ли ты теперь?» Он сказал им: «Моя скорбь тогда, когда я исполню собственную волю». Говорили о некоем старце в Сирии, что он жил при пути пустыни, и делание его было такое: в какой час приходил монах из пустыни, с благою предупредительностью делал ему успокоение. Некогда пришел один отшельник, и старец сделал ему успокоение. Он же не хотел вкусить пищи, говоря: «Я пощусь». И старец, опечалившись, сказал ему: «Не мини раба твоего. Прошу тебя, не презри меня, пойдем помолимся. Вот и дерево здесь, кому преклонившему колено и молящемуся поклонится оно, тому и последуем». Отшельник преклонил колено на молитву, и ничего не было. Преклонил колено и странноприимец, и тотчас дерево преклонилось ему. И, получивши такое извещение, они возблагодарили Бога, творящего чудесное. Пришли два брата к некоему старцу. У старца же был обычай не вкушать трапезы каждодневно. Когда увидел он братьев, с радостью принял их и сказал: «Пост имеет награду». И еще: «Едящий по любви исполняет две заповеди, потому что он оставляет и собственную волю, и исполняет заповедь, успокоив братьев». Был некто из старцев, живя в пустынном месте. Был же и другой, вдали от него, манихей, и сей был пресвитер из числа называемых у них пресвитеров. Когда манихей пошел посетить некоего единоверца своего, то застал его вечер в том месте, где жил старец, и он колебался, желая постучать в дверь, чтобы взойти ночевать у него, ибо известно ему было, что старец знал его как манихея, и думал он, что старец не захочет принять его. Но, вынужденный необходимостью, постучался. Старец, отворивший дверь и узнавший его, посадил с радостью, побудил его помолиться и, успокоивши, сам почил. Манихей же, пришед в себя во время ночи, удивлялся, говоря: «Как же он не возымел на меня никакого подозрения? Поистине этот человек Божий!» И пришедший пал к ногам его, говоря: «С сего дня я православный», и таким образом остался с ним. Некий монах Фивейский имел дар служения Богу, чтобы каждому из приходящих служить на пользу. Случилось же ему некогда в некотором селении раздавать христианскую милостыню. И вот пришла к нему принять милостыню некая жена, одетая в рубище. Увидевши ее, что она одета в рубище, монах опустил руку, чтобы подать ей много, но сжалась рука его и взяла немного. Вот пришла и другая, хорошо одетая, и, видя одежды ее, монах опустил руку подать немного, но простерлась рука его и взяла много. И спросил он о той и другой женщине, и узнал, что носящая хорошие одежды, происходя от знатного рода, обнищала и только для виду имела такие одежды, а другая, вдова, имея достаточное состояние, нарочито облеклась в рубище. Был некий монах, имея мирского брата, убогого, если что вырабатывал, подавал ему. Но насколько подавал ему, настолько сей более нищал. Брат пришедший возвестил это некоторому старцу. Старец же сказал ему: «Если ты хочешь послушать меня, то не подавай ему более, но скажи ему: брат, когда я имел, то подавал тебе, а теперь ты, что получишь от работы твоей, приноси ко мне, и если он когда принесет, то возьми от него, и где увидишь странника или нищего, подай ему и умоли, чтобы о нем сотворили молитву». Возвратясь, брат так и поступил. Когда пришел мирской брат его, он сказал ему, как заповедал ему старец, и тот отошел печальным. И вот в первый день, взявший из огорода своего мелкую траву, принес ему. Взявший это брат раздал старцам, упросил их помолиться о нем, и мирской, получив благословение, возвратился в дом свой. После сего принес ему огородного растения и три хлеба. Брат, взявший это, сделал как прежде, и мирской опять благословленный возвратился. Пришедший же в третий раз, мирянин принес на большую цену и вина, и рыбы, и брат, видя его, удивился. Он призвал нищих и успокоил их. Брат уже своему сказал: «Не имеешь ли нужды в немногих хлебах?» Он сказал: «Нет, господин, ибо когда я принимал от тебя милостыню, то как бы огонь входил в дом мой и истреблял все, что в нем есть. С тех же пор, как ничего не беру от тебя, я изобилую, и Бог благословляет меня». Пришедший брат возвестил все сие старцу. Старец же говорит ему: «Не видишь ли, что дело монахов есть огонь, и куда оно приходит, сожигает? А брату твоему полезнее то, чтобы творил милостыню от труда своего и принимал молитву от святых, и таким образом благословлялся».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение». «Три шага до Царствия Небесного» совместно с интернет-порталом «Православие и мир». Четвертая беседа с игуменей Георгией Щукиной, настоятельницей Горнинского русского женского монастыря в Иерусалиме. Это интервью было записано в январе 2013 года в Тбилиси во время торжеств по случаю 35-летия патриаршества святейшего и блаженнейшего католикоса патриарха всея Грузии Илии II.
Отпустила. Я и Ниночка, так мы приехали, да, в Пюхтицу. Ну, потом она летом как-то приехала, ей там так понравилось. И она успокоилась и видела молитвы у батюшки. Это, да.
Сколько сестер было, когда вы поступили в 49-м году?
Мало тогда как-то, наверное, около 50, может быть, вот так. Все вручную косили, барновали, все вручную делали. Пахали, но зато было. Потом я была келейница, матушка Рафаила, вот игуменья, взяла меня в келейницы. У нее, хотя родная ее племянница была, но она как постарше возраста, все, а я младшая келейница. И вот, вы знаете, когда сестры пилили в лесу дрова, ведь надо было на кухню, в хлебную, в игуменский, в храм, в богодельню, в священнический, и каждая сестра должна была себе запасти дров. В келье жили две сестры, живут. Печка, и по очереди топили. Так надо опять дров запасти. Было.
Каждой
сестре, да, да. Запасали. То есть пилили еще. Вот в лес находили, я говорю, что в казенные места. А каждая сестра с леса шла и на себе, как мы называли, шабашка. Вот она вот такая, ну, посели, каждая посели палку несет. Если я сегодня работала, мне давали лошадку, вывозила дрова на лошадке, свою шабашку я ложила на казенные дрова. Это, знаете, как было хорошо, удобно. Так я две шабашки до обеда привезу, и вечером или одну, или две, вот.
А потом... Сколько на зиму нужно шабашек?
О, ну сколько надо. Надо было. А потом все друг другу. Вот мы в келье живем вместе. Потом пилили, кололи, там складывали все вот так. Да, запасали. А потом еще вот что. Значит, уполномоченный, тогда, знаете, командовали это, дал еще. Вот нам сестрам в Пюхтице, не помню, сколько кубов надо было напилить и сдать государству. Представляете? И вот было так сложно, и ни одного рабочего, никого тогда не было, ни одного трудника. И вот такие елки, сосны мы вручную пилили. один раз, но опять воля Божия, Господь спас меня. Значит, смотрим, куда сучки смотрят. С этой стороны начинаем пилить. И вы знаете, что такое? Вдруг как-то оно развернулось и стало падать именно где стояло. Сестры все разбежались, а оно упало. И сестры кричат: «Ну, Валентина, Валентина под деревом, Валентину придавила». Я еще Валентина была. А завтра меня должны были в лесофор постричь. Вот какое было искушение. Все бегут, а я вся в снегу и встаю. Ой, слава Богу, мы думали, что тебя придавило. И вот потом домой приезжаю, прихожу домой, смотрю, какая-то машина стоит у Игуменского. Что за машина? Никого не ждали, ничего. А это приехал Спичур, бывший тогда наместник, отец Пимен, будущий патриарх. Он был наместником тогда. И наш благочинный был, знаете, он же очень талантливый был. У него голос, он стихи какие сочинял, песни, ой, какой был. И вот я подхожу к Игуменскому дому, а матушкина полюмянница Матлидия-то, мать Ефрема, она уже в манте была, говорит: «Валя, быстренько иди, отец-наместник приехал, надо это обед подавать, все». Я черным ходом убежала, все снимаю, себя раскрасневшая, зима. Ну вот, вхожу в эту столовую, и все. Ну, подхожу к благословению, говорите: «Сергей Андреевич, благословите». А он что-то, Валентинушка, такая красненькая, это розовенькая. А матушка говорит: «Отец Сергей Андреевич, помолитесь». Вот, говорит, слава Богу, благодарим Матерь Божью. В казенные места все везде напилили дров, заготовили и в хлебную, и в богадельню, там в храм. А, говорит, уполномоченный дал еще вот столько кубов, правда, не помню, государству сдать. Он так смотрит: «Государству столько кубов?» Удивился. Ну, пообедали, все. Он говорит: «Матушка, я-то учусь на несколько часов, но на ночь я приеду». Он поехал в Таллин, Ревель еще тогда называли. Встретился с уполномоченным, все рассказал, какие несут труды в Чухтице. Он приезжает и говорит: «Матушка, благословите, чтобы завтра сестры стояли все литургию, благочинная пускай скажет, и надо поблагодарить Царицу Небесную. Все нормы, все снято». Вот так. Когда обедня кончилась, все к чудотворной иконе вышли, Матери Божией, и он говорит: «Сестры, благодарите Царицу Небесную. Все нормы с вас снято, как все упали». Ой, отец, спасибо вас, Господи, спасибо. Не меня благодарите, а Царицу Небесную благодарите. После этого, вы знаете, он же был очень талантливый, сколько он стихов писал. Написал потом: «Ездил в далекой земле небольшой монастырь, посвященный Влад...» Это его. Да. «Ездил в далекой земле небольшой монастырь». Это его. Да. Еще сколько он писал. В Пюхтице они все сохранились. А потом, когда уже наш был Алексей, архиерей, он же тоже приезжали всякие группы, надо было Пюхтицу спасать. Ну, я тогда доля хва тоже. Регентом была группа, приезжает, все за стол садятся, и мне владыка уже говорит: «Мать Георгия, вот пойте, ездить в далекой земле». Или там «Сон пустыницы», это все были покойного вот патриарха Пимена. Он очень талантливый был, да. И мы все это пели.
Thank you. батюшка, а вот дух того старого монашества, который вы застали, когда пришли в монастырь, и то, что все-таки вы долго жили среди этих монахинь, современного монашества, как отличается?
Сейчас, конечно, другое время живем, и другой дух, и молодежь другая совсем. Ведь в монастырь идут уже по призванию служить Господу, а сейчас некоторые идут, что как-то надо жить, работать не устроиться или что-нибудь такое, или, знаете, вот всякие такие бывают. Что-то ищет, и где что, чего полегче. Когда человек с призванием идет, он все будет делать безропотно, все. Как отец Иоанн Кронштадтский говорил, сестры, только безропотно, три шага до Царства Небесного, только безропотно несите послушание. А теперь нет. А почему не ее посылают? Сейчас совершенно монашеский дух другой. Все хотят полегче.
Какими были те люди?
Да. Вот я начала говорить. Мать Ираида, которая старшая просворница была, как мы ее спросили, матушка, как ты пришла в 14 лет? Она, как она говорит, вижу, передо мной необыкновенной красоты женщина стоит. И говорит, дочь Ирина, ты, говорит, хочешь быть моей служанкой и жить в моем доме? Она говорит, хочу. Положила, говорит, ручку мне на голову. Говорит, приходи. И стала невидима. Это сама Матерь Божья. Представляете? Вот когда она, я помню, в просорне тоже была. Да, и вот когда она так рассказала, что это, Господи, и быть моей служанкой, думаю, Матерь Божья, так я тоже живу в твоем доме, тоже твоя служанка, возьми меня. Вы знаете, в голове, в мыслях никогда не было что-то сказать «не могу», или «это не мое послушание», или «я не умею», никогда не было такого.
С игумени Георгией Щукиной, настоятельницей Горнинского русского женского монастыря в Иерусалиме, беседовала Александра Никифорова. В передаче прозвучали песнопения в исполнении хоров Горнинского монастыря в Иерусалиме и Пюхтицкого монастыря в Эстонии.
В эфире программа «Благовещение». Преподобная Ефросиния Полоцкая. Преподобная Ефросиния Полоцкая, до пострига носившая имя Предслава, была праправнучкой святого равноапостольного князя Владимира и дочерью полоцкого князя Георгия Святослава Всеславича. С детских лет она овладела грамотой, читала псалтирь, священное писание и другие духовные книги. Любовь к книжному чтению сочеталась у нее с усердной молитвой, и уже тогда Предслава стяжала плод молитвы. Мудрости ее чудился не только отец и близкие, слава о ней разошлась далеко за пределы Полоцкой земли. Многие князья просили руки Предславы, однако все предложения о браке она отвергала, желая стать монахиней, несмотря на несогласие родителей. Однажды, узнав, что родители хотят обручить ее с одним из князей, она тайно ушла из дома в женский монастырь к игумене Романе, вдове ее дяди Романа Всеславича, и начала просить пострига. Возраст предславы, ей было тогда 12 лет, и необыкновенная красота казались игумене несовместимыми с монашеством. Однако глубокий разум княгини, ее молитвенная настроенность скоро переубедили игуменю. Несмотря на возможный гнев отца предславы, игуменя благословила племянницу на постриг. При постриге предслава получила имя Ефросиния. Некоторое время новопостриженная была на послушании в обители. Но даже строгая монастырская жизнь не удовлетворяла ее стремление к духовному подвигу. По благословению полоцкого епископа Ильи она удалилась в затвор, поселившись в Голубце, особой келье при Софийском соборе города Полоцка. Здесь она проводила время в молитве, бдении и переписывании духовных книг, насыщаясь премудростью из книг соборной библиотеки. «Ефросиния сердце свое напояло Божией премудростью», — пишет автор жития преподобной. Труды и подвиги ради собственного духовного возрастания были неотделимы для Ефросинии от деятельной любви к людям. Переписанные книги она дарила тем, кто жаждал духовного просвещения. Когда духовные силы юной монахини укрепились, она получила откровение оставить затвор. Трижды являлся ей ангел, открывая будущее место обители, которое предстояло основать. «Ты должна пребывать здесь, ибо Господь желает через тебя на сем месте наставить многих на путь спасения». С тем же наставлением ангел явился и полоцкому епископу Илии. «Почивает Дух Святый на ней», — сказал ангел, и указал поставить Ефросинию игумени новой обители в местечке Сельцо под Полоцком. Исполняя волю Божию, епископ Илия собрал князей и бояр и, передав им о видении, сказал: «Вот я в присутствии вас даю Ефросинии место при церкви Святого Спаса на Сельце, дабы был там монастырь девический. Пусть никто не препятствует и не отнимает у нее то, что я дал ей». Оставив келью Софийского собора, Ефросиния поселилась при церкви Преображения для основания женского монастыря. Произошло это около 1128 года. В Сельцо Ефросиния взяла только книги. Ими же, по ее словам, утешает меся душа и сердце веселит. Ефросиния стала наставницей и руководительницей для многих, избравших иноческий путь. Год за годом Спасо-Преображенский монастырь расширялся и укреплялся. Здесь приняли монашество родная сестра Ефросинии Градислава с именем Евдокия и двоюродная сестра Звенислава с именем Евпраксия. Сестер обители Ефросиния с радостью и прилежанием обучала грамоте. «А с веселым сердцем подвязаюсь и учите», — говорила она. В обители преподобная создала женскую школу, одну из первых на Руси. Собравши же молодых девиц несколько, обучала писанию, также ремеслам, пению, швению и иным полезным ремеслам, да от юности навыкнут, разумейте, закон Божий и трудолюбие. Эта школа способствовала быстрому росту монастыря. Свой духовный опыт и свет одухотворенного молитвой знания Ефросиния несла всем ищущим их. Для многих она стала духовной матерью. Как в незамутненном стекле отразилось ее влияние в душе двоюродной сестры Звенеславы в иночестве Евпраксии. «Презираю все красное в мире, а что имею, то отдаю в церковь Спасителя, и сама желаю соединиться с ним духовным союзом, подклонить главу мою под благое и легкое иго его». Звенеслава отдала в обитель все свои вещи, золотые и многоценные ризы, и вместе с сестрой и наставницей своей начали они жить в монастыре в единомыслии и молитвах к Богу, и было словно единая душа в двух телах. Однажды в монастырь пришел любимый ее брат Вячеслав с супругой и детьми. После беседы с братом она сказала, что хочет оставить в монастыре двух его дочерей, Киринию и Ольгу. Родители очень огорчились такому решению игумени, однако ни Вячеслав, ни его супруга, безутешно плакавшая, не осмелились противиться словам блаженной Ефросинии, так как принимали слова ее, как бы слова самого Христа, и знали, что она была истинной рабой Христовой и достойным местилищем Святого Духа. Ибо, продолжает составитель жития, блаженная Ефросиния имела такой дар духовный, что на кого взирала очами своими, тотчас узнавала, есть ли в нем дух добродетели и может ли он быть сосудом, избранным для Господа. Таким-то образом она и знала наперед, что те две юные отроковицы, дочери брата ее, добродетельной жизнью своей угодят Христу. Обе отроковицы остались в монастыре и впоследствии приняли постриг. Кириния с именем Агафия, а Ольга с именем Ефимия. Древний жизнеописатель передает обращенные к сестрам слова преподобной, призывающие их к подвижничеству. «Вот я собрала вас ради имени Господа, подобно тому, как птицы собирают птенцов под крылья свои. Я собрала вас, как овец Божиих, на луг божественный. Паситесь же на заповедях Господних, возрастайте в добродетелях от силы в силу, чтобы я с радостью, а не с печалью заботилась о спасении вашем, и чтобы я возвеселилась духом в виде духовные плоды трудов ваших. Вот вы сами видите, со сколь великими трудами стараюсь я сеять в сердцах ваших слова Божии. Но сердечные нивы ваши иногда остаются как бы не созревающими, не преуспевающими в добродетели. Время же жатвы приближается. Вот уже лопата на гумне, она отделит плевела от пшеницы. Страшусь, сестры мои, как бы среди вас не нашлись плевелы, которые будут преданы огню неугасимому. Старайтесь же, молю вас, сохранить себя невредимыми от греховных плевел, чтобы вы могли избежать огня гиенского. Приготовьте себе чистую пшеницу Христову, измельчитесь в жерновах смирения, трудами постническими, чистотою, любовью, молитвой, и тогда вы приготовите из себя хлеб, приятный Богу. Мать игуменя так молилась Господу о веренных ей сестрах обители. «Сотвори их овцами двора твоего, и будем пастух и дворник, дабы ни единая из них не была украдена волком, губителем-дьяволом. Будем, Господи, оружие и забрало, да не сойдет на них зло, да не приблизится рана к телам. Не погуби нас с нашими беззакониями, ибо на Тебя полагаем упование наше, на Бога для знающих Тебя. Тебе возносим хвалу до последнего нашего вздоха». В 1161 году усердием преподобной Ефросинии был воздвигнут каменный Спасо-Преображенский собор, одна из жемчужин древнерусского зодчества. Храм в перестроенном виде сохранился до наших дней. Строитель, мастер Иоанн, сам пришел к Ефросинии, наставленный Духом Святым, повелевшим ему принять участие в постройке собора. В житии Ефросинии рассказывается о том, как кирпичи, которых недоставало для постройки храма, чудесно являлись по молитве игумени. Просыпавшиеся утром строители видели печь, полную обожженной, готовой к укладке плинфы, услышав при этом слова Святой Девы, молящейся Спасителю: «Ты, даровавший нам большее, даруй нам и меньшее». В этот храм преподобная пожертвовала на престольный крест, украшенный золотом, с частицами мощей многих святых, а также с частью животворящего креста Господня. Внутри храма, по сторонам хоров, были устроены две небольшие кельи, в одной из которых жила преподобная Ефросинья. Здесь хорошо были слышны слова богослужения и пение сестер, а сквозь небольшое окно в стене открывались ее взору поля и древний Полоцк с его храмами. Преподобная Ефросинья основала также Богородицкий мужской монастырь, построила в нем каменную церковь в честь Пресвятой Богородицы, украсила ее иконами и передала инокам. Воспользовавшись родством с византийским императором Мануилом Комнином, она обратилась к нему, а также к патриарху Константинопольскому Луке, с просьбой прислать для обители одну из величайших святынь, икону Божией Матери Ефесскую, написанную по преданию святым апостолом и евангелистом Лукой. Ефросинья отправила им дары, и в 1162 году икона прибыла на Русь вместе с благословенной патриаршей грамотой Полоцкой игумени. Икону везли через Корсунь, Херсонес, где по просьбе жителей она пробыла около года, получив название Корсунской, и, наконец, прибыла в Полоцк. В 1239 году дочь полоцкого князя Бречеслава Александра, выходя замуж за великого князя святого Александра Невского, взяла икону как благословение и подарила ее городу Торопцу, где состоялось венчание княгини. В трудный век раздробленности Руси преподобная Ефросинья непрестанно молилась о единстве русской земли, о победе над тьмой разделения. Благодатным словом наставления, которое было ей даром Бога, как повествует жизнеописатель, она примиряла многих князей, бояр и простых людей. Она всех хотяше иметь и яко единую душу. На склоне лет преподобная, предчувствуя скорую кончину, совершила паломничество на святую землю. Оставив монастырь на попечение сестры и своей Евдокии, она вместе с племянником Давидом и сестрой Евпраксией отправилась в далекий путь. Во время пребывания в Константинополе преподобная, войдя в великую церковь Святой Софии, помолившись и поклонившись всем святым Божьим церквям, получила благословение от патриарха, купила многоразличные фимиамы и золотую кадильницу и пошла в Иерусалим. В величайшей святыне христианства, гробу Господню, преподобная Ефросинья жертвует драгоценную кадильницу, первый дар русских жен, вставший в единый ряд с лампадой, вожженной несколько десятилетий назад игуменом Даниилом от всея русские земли. Дар преподобный был принят Господом. Знаком этого явилось исполнение ее желания быть погребенной на святой земле. Во время тяжелой болезни ей было возвещено ангелом о близкой кончине. Она прославляла Бога за милость Его и с радостью ожидала указанного срока. 24 дня провела она на одре болезни в одном из монастырей Иерусалима и скончалась 24 мая 1173 года, причастившись святых христовых тайн посреди молитвы. Предание сохранило последние слова молитвы преподобной. «Господи, прими дух мой от меня во святом граде Твоем Иерусалиме и присели меня в вышний град Твой Иерусалим». Тело почившей, согласно завещанию ее, было погребено сопровождавшими ее родственниками в обители преподобного Феодосия на паперти храма Пресвятой Богородицы, там, где покоились матери преподобных Саввы и Феодосия, святого бессребреника Феодотия и многих святых жен. Давид и Евпраксия, возвратившись в Полоцк, принесли весть о блаженной кончине и погребении преподобной Ефросинии. С тех пор в день кончины ее ежегодно совершалось поминовение. Началось благоговейное почитание той, которая стала небесной покровительницей града Полоцка. 3 октября 1187 года Иерусалим завоевал султан Саладин, который потребовал от христиан 50-дневный срок покинуть город, предварительно выкупив свою жизнь. Монахи русского монастыря, возвращаясь на родину, взяли с собой святые мощи русской княгини, игумени, и принесли их в Киев, где они были положены в дальних пещерах Киево-Печерской лавры, в нише пещерного храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Так преподобная Ефросиния стала первой из русских жен, погребенных в великой обители. 700 лет помнили и с любовью почитали верующие люди Белой России свою святую, несмотря на все религиозные и исторические превратности белорусского края. И вот в 1910 году мощи святой преподобной Ефросинии возвратились из Киева с великим торжеством в свою обитель. В самом Полоцке тогда во время крестного хода в процессии следовали королева эллинов, великий князь Константин Константинович, великая княгиня Елисавета Федоровна. Раку внесли в монастырский собор, а на следующий день в Спасский храм, основанный самой преподобной. Но недолго пробыла в своей обители преподобная. Согласно постановлению Народного комиссариата юстиции РСФСР, 13 мая 1922 года рака с мощами преподобной Ефросинии была вскрыта. В заключении, в кавычках, врачебно-научной экспертизы указывалось, что труп мумифицировался вследствие благоприятных почвенных условий. При вскрытии мощей нашли записку священника Клавдия, которой было написано: «Мы не дерзали никогда раскрывать святое тело преподобной матери нашей Ефросинии, тогда только, когда свидетельствовали ее». После вскрытия мощи отправили на атеистическую выставку в Москву, оттуда в Витебск, где их держали в качестве экспоната местного краеведческого музея. Драгоценная рака была реквизирована вместе с другими ценностями обители. Во время немецкой оккупации верующие перенесли нетленные останки преподобной в Свято-Покровскую церковь Витебска, а 23 октября 1943 года мощи возвратились в Полоцкий Спасо-Ефросиньевский собор. Преподобная Ефросиния стала матерью женского монашества и всех жен русских, избравших путь духовного совершенствования и аскетизма. Она первая русская игуменья, матушка русской земли. Она первая из святых русских жен воплотила и раскрыла для других русских женщин путь святости преподобных как главных деланий Святой Руси. Жизнь ее — полнота преподобнического подвига. Она стала первой наставницей русских женщин в таинствах духовной жизни. Повествование о святой Ефросинии завершим замечательными словами, сказанные об этой великой угоднице Божией, автором ее жития. «Каким языком, братья, достойно мне похвалить святозарную память преблаженной невесты Христовой Ефросинии? Была бы помощницей обидимых, скорбящим утешением, нагих одеянием, больных посещением, и, просто говоря, для всех была всем. Ефросиния сердце свое напояла Божией премудростью, Ефросиния, неувядающий цвет райского сада, Ефросиния, небопарный орел, воспаривший от запада до востока, словно луч солнечный, просветивший землю Полоцкую. Тем же братья хвалится Солуне святом Димитрии, а Вышгород мучениками Борисом и Глебом, я же хвалюсь, блажен ты, граде Полоцк, таковую леторослю возрастивший преподобную Ефросинию. Блаженны люди, живущие в ограде том, блаженны родители твои, блаженно чрево, из коего изошла преподобная госпожа Ефросиния. блажен рождение ее, блаженно воспитание ее, блажен возраст твой, Ефросиния достохвальная, блажен труд твой и подвиги ради Бога. Блажен твой монастырь, блажены насельники монастырей Святого Спаса и Святой Богородицы, блаженны люди тебе послужившие. О, преблаженная невеста Христа Бога нашего, молись к Богу о стаде своем, которое собрала во Христе, коему подобает всякая слава, честь и поклонение, с Отцем и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. К вдохновенным словам автора жития преподобной добавим лишь чудную историческую деталь. Как мы слышали, в посмертном почитании преподобной уже в близкое нам время участие принимала и духовная наследница полоцкой игумени, новая на Руси великая матушка, преподобномученица Елисавета Федоровна, также возлюбившая всем сердцем молитву и христианское просвещение, неутомимая целительница больных, печальница о страждущих, также избравшая последним себе уделом святую землю.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Слово о Ломоносове. В области литературы Ломоносов знаменит не только торжественными одами, стихами. Он явился первым преобразователем русского литературного языка. До Ломоносова приняты были в литературе формы церковнославянской речи. Писатель подбирал слова особливые, книжно-старинные, и склонял и спрягал эти словеса на церковнославянский манер. «Прочтоша», «написаша», «беззаконно вахом», «неправда вахом». Вместо «еще», «если», «тотчас» писали «паки», «аще», «абие». Письменная речь пестрела славянизмами «иже», «якоже», «понеже». Говорили русские люди тем же языком, что и мы говорим, но употреблять простой язык в сочинении книжном считалось невежеством и необразованностью. Ломоносов отделил, разграничил русский язык от церковнославянского. Составили первую грамматику языка русского. Народный русский язык получил достойную честь и самостоятельность. Но преобразователь все же советует поэтам учиться красотам и важности церковных книг. Поэты наши вплоть до Пушкина писали «дщерь», «власы», «брода», «праг», «порог», «млеко», «злато», «младый», «дорогий». По заветам ломоносовского высокого штиля, поэты наши долго конфузились слов низких, уличных, простонародных. Оберегая от низкости поэзию, ученый наш для прозы разрешает на щи и на квас язык народный. Ломоносов восхищался явлениями природы как поэт и вникал в них как ученый. Исследовал грозы и бури, звезды и северное сияние, и попутно слагал о том же торжественные песни. Такова возвышенная ода «Вечернее размышление о Божьем величестве при случае великого северного сияния». Лице свое скрывает день, поля покрыла мрачно ночь, взошла на горы черна тень, лучи от нас склонились прочь, открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Как первостатейному поэту Михаилу Васильевичу поручено было составление поздравительных стихов
на случай знатных происшествий придворных и всенародных. Ко двору императрицы Елизаветы, затем Екатерины, постоянно требовались именинные, новорожденные, салфет-стихи. Великий ученый бросал свою лабораторию, прерывал лекции и шел сочинять куплеты. Он шутил над собой. «У физики с химией пот проливаю, а за вирши, за басни хвалы пожинаю». Однажды государыня пригласила Михаила Васильевича ко двору с докладом о последних работах. В кружке придворных дам было сообщено о причинах бурь и ветров. По докладу ученый осведомился, сумел ли он быть понятным. Императрица обращается к фрейлине Голицыной. «Дарюшка, ты уразумела ли?» «Чего не понять», — отвечает Голицына. «Господь батюшка, чем хочет, тем и шумит». «То так», — продолжала Елизавета. «А у меня до тебя, господин советник, дело. Сказывают по секрету, что живописец Растрелий ко дню нашего тезоименитства доспевает альбом на красках. Птички, фортуны, капидоны. И тебе бы, Михаил Васильевич, в тот альбом сочинить гратуляцион. Против тебя никому не потрафить». С Шуваловым Елизавета говорила. «Какова академия-то? Слышь-ка, Шумахер с Ломоносовым в два веника метут. Жалуется наш поэт. Ядя с огнем, Шумахер с водою. А ты скажи Михаилу-то Васильевичу, не бойся, де огонь кочерги». В правлении Берона немцы повадились стращать русских людей. Наш Михаил Васильевич сам пугнул их до смертной икоты. В семье Ломоносовых неустанно досаждал их сосед Штурм, приятель Шумахера. Лизавета Генриховна разводила цветы, любила курочек, котяток. Штурм лил помои в цветник, давил у Лисхен кур и кошек. Михаилу Васильевичу все некогда было заняться этим делом. Разве встретиться со Штурмом, приставит ему кулак к носу или тряхнет за шиворот? Но однажды чаша праведного гнева переполнилась. Вот что доносил Штурм. «Торжества моего день рождений омрачил злодеяние Ломоносова. 20 немецких господ и дамин, моих гостей, пошел воспевать невинный мадригал в Ломоносов палисад. Внезапно на головы воспеваемых господ и дамин из окна Ломоносов квартир упадет пареный хлеб, кислых капуст, досок и бревна. Я и мой супруга сделали колокольный звон на двери, но он вырвался с отломленным перилом и вопияще «хорошо медведей из окна дразнить» гонял немецкий господ по улице. Едва успел гостеприимная дверь захлопнуть всех моего дома. Но два дамин туалет похитил на ходу и утерял клейнот напереду. Я и моя супруга маялись на балкон, поливать его водами, и случайно, может быть, ронялись цветочными горшками. Но Ломоносов вынес дверь на крюк и сражался в наших комнат. Стукал своим снастием 20 господ. И дамин выскокнули окнами, и везде кричали караулы. Донде же явился зульдатин гарнизон. Известно, что во время этого сражения Михаил Васильевич сам был изрядно ранен, сидел на гауптвахте и ходил в университет с повязкой на лбу. В Питере сложили песню «Немец гуд, а русский тут». Отщерь Петрова перед иностранными гостями хвалилась, что де русский немцу задал перцу. «Вам смех, а мне смерть», — говорил Михаил Васильевич друзьям. Он с горя все сидит, стаканчиком в столешницу колотит. «Вам смешки, мне перевертышки. Историки Миллер и Шлецер, состоя на русской службе, тасуют, что карты свои выборки и выметки из наших летописей, сшивают на Россию пашквиль и печатают за границей. Шлецер косоротится. Какой Ломоносов историк, токмаде похвальное восписует, в свою пользу насаживает? Нет, сердце, любящее родину, никогда не солжет. Я сын отчизны, а они — нахлебники. Повадились думать, русак дурак, и век будет в чину учимых. Нет, придет и наш черед садиться наперед». Друзья говорили: «Михаил Васильевич, в твоем лице русский народ вперед пошел. Академия, что квашня на холоду стояла, тебя Бог послал, будто дрожди добрые. Тесто науки российской к ряду поднялось. Ломоносовские закваски хватит академии на внуков и на правнуков». По случаю десятилетия царствования Елизаветы Академия готовила торжественную ассамблею. Ждали государыню. Шумахер с канцелярией чуть в уме не повредились. Кому поручить парадную речь? Шумахер говорил: «От президента сказано, Ломоносов у нас величав и красноречив, а там судите сами». «А как судить самим? Мы от Ломоносова так в обморок и падаем. Если возможно, доминет нас чаша сия. От оратора требуется картинный вид и звонкоглаголание. Вот кандидат вам, Гоген. Видом есть, как лев, но голос, как комар и муха. Кандидат фон Шульц голосит, как стрельба из пушки, но внешний вид, как маленький зубачка, до старости щенок, из подворотни. Профессор Глянц егда говорит, машет руками, сучит ногами и кланяется в пояс. Советник Минервин, намасленный, публично плясал в присадку и лазил на мачту за кренделем. Выходит, что Ломоносов один имеет фортуну во всем, и ростом, и дородством, и постатью. С ужином раженые огнем не обедаешь. С ужиного ряженого конем не объедешь, — уныло поправляют канцелярские писцы. Одним из самых славных деяний Ломоносова было основание и устройство университета в Москве. Я сие великое училище задумал и обдумал, охлопотал, выносил его и породил, горячими слезами воспитал и жить пустил, и за гробом стану о нем Бога молить. Ломоносов и план чертил, и кирпич сортовал, и закладкой следил, создал образцовый университетский устав, излюбовал и избрал профессоров, экзаменовал студентов. Для подготовки юношества устроил две гимназии. Шувалов помогал здесь особенно ревностно и ходатайством, и покровительством, и безотказной денежной казной. Всякий год в июне месяце у Ломоносовых бывали морские гости, земляки из Архангельска. Они привозили гостинцу — рыбу, житные колобки, ягоду-морожку. Однажды привезли и племянника. Сестра писала: «Научи, милый брателка, на дела на добрые, на речь на умильную, на походку постатную». «Брат», — отвечал сестре, — «государыня моя Мария Васильевна, здравствуй на множество лет с мужем и детьми. Мишенька приехал в добром здоровье. И то мне на него добре радостно, что научен читать хорошо, и пишет для ребенка нарочито. Сделали ему кафтан василькового сукна, петербургского шитья. Волосы полюбил убирать по-нашему и пудрить, и кланяется пышно по-французски. На Колмогорах его бы теперь и не узнали. Удивительно, что Мишенька и виду не показал, чтобы тосковать или плакать. Тотчас к нам и нашему кушанью привык, как век у нас жил». При Академии наук есть гимназия, состоящая под моею командою. Здесь Мишенька будет жить и учиться. По воскресным дням и праздникам будет у меня гостить с ночевкою. От меня приказано учить его латинскому языку, арифметике, письму и танцам. Будь спокойна, сестрица, я стараюсь о нем, как добрый дядя и отец крестный. Хозяйка моя всплакнула не раз, каково ли тебе было с детищем расстаться. Так же и дочь моя нянчится с малым и жалеет его. Не сомневайся, сестра, что сын твой через науки счастлив будет. Этот Мишенька Головин пошел по стопам дяди. Был впоследствии математиком и физиком, членом Академии наук. Была в гостях у Ломоносова и императрица Екатерина II. В знак благоволения к наукам приказывала хозяину ходить и сидеть по правую руку около себя. Михаил Васильевич не дожил до старости. Весною 1765 года он простудился и 4 апреля умер. Перед смертью говорил другу своему Штелину: «Я пожил, потерпел и умираю спокойно. Жалею только, что не мог завершить все, что делал для Родины, для блага науки в России, для славы Академии. Не тужу о смерти. Дети Отечества вспомнят обо мне и пожалеют». Удивительная была жизнь Ломоносова, прекрасно дело его жизни, незабываемы слова к русскому юношеству. «О вы, которых ожидает Отечество от недр своих, и видеть таковых желает, каких зовет от стран чужих! О, ваши дни благословенны. Дерзайте ныне ободренны рачением вашим показать, что может собственных Платонов и быстрых разумом Нефтонов российская земля рождать.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.